И это советские военные сапоги тех времен, когда русские вторглись в Афганистан?
— Ага.
— Но тогда получается, что им как минимум 30 лет.
— Впечатляет, да? Помню, в Кабуле у нас был один норвежский подполковник, который любил повторять, что если бы эти сапожники правили страной, то СССР существовал бы и по сей день.
— Ты случаем не о подполковнике ли Боре говоришь?
— Угадал.
— Значит, у него тоже были такие сапоги.
— Точно не скажу, но подобная обувь была там очень популярна и стоила дешево. — А почему ты спрашиваешь?
— В распечатке телефонных разговоров Ракели номер Рора Бора фигурирует так часто, что полиция проверила его алиби на ночь убийства.
— И?
— Его жена утверждает, что он был дома весь вечер и всю ночь. Но меня удивило, с каким упорством Бор названивал Ракели, если по каким-то причинам не мог до нее дозвониться. Раз, другой, третий. Возможно, этого маловато, чтобы обвинить его в преследовании, но разве не странно, что начальник звонит подчиненной гораздо чаще, чем она ему?
Не знаю. Думаешь, Бор мог испытывать к Ракели не только профессиональный интерес?
А ты сама как считаешь?
Кая почесала подбородок. Харри не знал, почему, но этот жест показался ему мужским. Может быть, из-за того, что обычно представители сильного пола так чешут бороду. «Бор — хороший руководитель. Болеет душой за дело», — сказала Кая. «Это означает, что иногда он может проявлять заинтересованность и нетерпение. Я с легкостью могу представить, что он позвонит подчиненной 3 раза, прежде чем та успеет ответить на его первый звонок».
«В час ночи...» — Кая скривилась.
«Ты хочешь услышать возражение или...»
«Хотелось бы».
Ракель работала заместителем директора Института по защите прав человека, если я правильно понимаю.
«Да».
«И чем именно она занималась?»
«Составляла отчеты для компетентных органов по правам человека при ООН. Писала доклады, консультировала политиков».
«Ну вот видишь, сроки там наверняка жесткие. Иной раз приходится жертвовать отдыхом сотрудников. Да плюс еще разница во времени. Не забывай, что в штаб-квартире ООН на 6 часов меньше, чем у нас. По-моему, в данном случае нет ничего удивительного в том, что твой шеф иногда звонит тебе поздно».
«А какой адрес у Бора?»
«Вроде бы он живет где-то в Сместаде, если не ошибаюсь, в доме, который принадлежал еще его родителям».
«Ясно».
«О чем ты думаешь?»
«Да просто разные мысли».
«Давай, выкладывай».
Харри потер шею. «Я отстранен от работы, и поэтому не имею права вызвать подозреваемого на допрос, потребовать ордер на обыск или как-либо иначе действовать легально. Но мы можем немного покопаться в мертвой зоне, где сотрудники Крипаса и отдела убийств нас не увидят».
«Это как?»
«Рассмотрим такую версию. Бор убивает Ракель. После этого он едет прямо домой и по дороге избавляется от орудия убийства. В таком случае он наверняка ехал по той же самой дороге, по которой мы с тобой сегодня возвращались сюда из Хольменколлена. Вот где бы ты выбросила нож между Хольменколленом и Сместадом?»
«Пруд Хольменколлен находится буквально в 2 шагах от дороги».
«Хорошо», — сказал Харри, — «но в материалах следствия говорится, что нож там уже искали. Однако ничего не обнаружили, хотя средняя глубина пруда составляет всего 3 метра».
«Тогда где?»
Он закрыл глаза, прислонился головой к стене из виниловых пластинок и представил себе дорогу, по которой ездил множество раз. «Путь из Хольменколлена в Сместад. Это не больше 3-5 километров. И огромное количество возможностей избавиться от маленького предмета, ведь там преимущественно сады. Кустарник перед выездом на улицу Сташунсвейн мог оказаться тем самым местом». Харри услышал вдалеке металлический звон трамвая и жалобный крик где-то поблизости. И внезапно в мозгу у него вновь вспыхнул фейерверк. На этот раз он был зеленым, с запахом смерти. «Мусор», — сказал Харри. «Контейнер».
«Что?»
«Нож спрятан в мусорном контейнере при бензоколонке на улице Сташунсвейн».
Кая засмеялась. «Это одна из тысячи возможностей, однако ты, кажется, совершенно уверен».
«Я бы на месте убийцы именно так и поступил».
«Эй, с тобой все в порядке?»
«В смысле?»
«Ты вдруг сильно побледнел».
«Нехватка железа», — пояснил Харри и встал.
«Обслуживающая компания вывозит мусорные контейнеры по мере их наполнения», — сказала темнокожая женщина в очках.
«И когда это произошло в последний раз?» — уточнил Харри, глядя на большой серый бак, стоявший рядом со зданием бензоколонки.
Женщина, представившаяся директором, объяснила, что контейнером пользуются их сотрудники. В него сбрасывают упаковки от товаров. Она не могла припомнить, чтобы кто-то из посторонних тайно выкидывал туда мусор. С одного конца контейнера зияла открытая металлическая пасть, и женщина показала, как, нажав на красную кнопку сбоку, можно привести в действие жевательные мускулы. Пасть прессовала мусор и отправляла его дальше в пищеварительную систему контейнера. Кая стояла в нескольких метрах от них и записывала в блокнот название и контактный телефон обслуживающей компании, указанной на серой стали. «В последний раз они забирали контейнер где-то месяц назад», — ответила директриса.
«Скажите, а полиция случайно не открывала его, чтобы проверить содержимое?»
«Но вы сами вроде как назвались полицейским. Или мне послышалось?»
«К сожалению, во время такого масштабного расследования правая рука не всегда знает, что делает левая. Вы можете открыть для нас контейнер?»
«Не знаю. Надо позвонить в администрацию».
«Но вы сами вроде как назвались директором, или мне послышалось?»
«Все верно. Но это не значит, что надо мной нет начальства». «Мы понимаем», — улыбнулась Кая. «И если вы позвоните своему шефу, будем вам очень признательны». Женщина оставила их и исчезла в красно-желтом здании. Харри и Кая стояли и смотрели на искусственный газон футбольного поля, где тренировалась пара мальчишек. Пацаны копировали последние трюки Неймара, которые видели на Ютьюбе. Через некоторое время Кая бросила взгляд на часы и предложила: «Может, зайдем внутрь и спросим, как продвигается дело?»
«Нет», — ответил Харри, — «в этом нет никакой необходимости».
«Почему?»
«Нож не в этом контейнере».
«Но ты же сказал...»
«Я ошибся».
«Уверен?»
«Смотри», — показал Харри. «Камера наблюдения. Вот почему никто из посторонних не бросает мусор в их контейнер. Согласись, человек, у которого хватило силы духа, чтобы убрать с места преступления хорошо закамуфлированную фотоловушку, не поедет на бензоколонку, где ведется видеонаблюдение, чтобы избавиться там от орудия убийства». И он пошел по направлению к футбольному полю.
«Эй, ты куда?» — прокричала Кая ему вслед.
Харри не ответил ей по той простой причине, что и сам этого не знал. По крайней мере, до тех пор, пока не обошел бензоколонку и не увидел здание с логотипом спортивного клуба «Реди» над входом. Рядом со спортклубом стояло 6 мусорных бачков из зеленого пластика. Все они находились вне зоны действия камер. Харри снял крышку с самого большого, и на него пахнуло резким запахом гниющей пищи. Он поставил бачок на 2 задних колеса и выкатил его на открытую площадку перед зданием. Там он перевернул бачок, и его содержимое вытекло наружу.
— Ну и запашок, — заметила подошедшая Кая.
— Это хорошо.
— Почему?
— Это означает, что его давно не опорожняли, — пояснил Харри. Он сел на корточки и начал копаться в мусоре. — Начнешь осматривать следующий?
— В описании моих должностных обязанностей нет пункта, посвященного мусору.
— Но, учитывая размер твоей заработной платы, ты должна была понимать, что рано или поздно до этого дойдет.
— Но ты же не платишь мне вообще никакой зарплаты, — возразила Кая, переворачивая самый маленький из бачков.
— Именно это я и имел в виду. К тому же твой пахнет не так жутко, как мой.
— Да уж, умеешь ты мотивировать своих сотрудников, нечего сказать. Кайя присела на корточки, и Харри отметил, что она начала осматривать содержимое бачка с верхнего края влево, как учили на занятиях по технике обыска в полицейской академии. На крыльцо вышел какой-то мужчина в свитере с логотипом клуба и удивленно застыл. «Какого черта вы здесь делаете?» Харри поднялся, подошел к мужчине, продемонстрировал ему свое полицейское удостоверение и вежливо поинтересовался. «Вы не знаете, мог ли кто-то видеть здесь человека поздно вечером 10 марта?» Сотрудник клуба, разинув рот, посмотрел сначала на удостоверение, а потом на Харри.
«Вы Харри Холли?»
«Точно так.
Тот самый суперсыщик.
Не верьте всему, что...
И вы роетесь в нашем мусоре?
Простите, если разочаровал вас».
«Харри!» — произнесла Кая.
Харри обернулся. Она держала большим и указательным пальцем какой-то предмет, похожий на крошечный черный осколок пластмассы. «Что это?» — спросил он, прищурился и почувствовал, как заколотилось сердце.
«Я не уверена, но мне кажется, это такая
карта памяти, какие используются в фотоловушках». Солнце освещало кухню дома на улице Лидера Сагена. Кайя вынимала карту памяти из предмета, который показался Харри дешевой видеокамерой. Но Кайя слегка обиженно объяснила, что это Canon G9, купленный за большие деньги в 2009 году и с тех пор ничуть не устаревший. Она засунула карту памяти, которую они нашли в мусорном бачке, в пустой разъем, при помощи кабеля подключила камеру к своему ноутбуку и открыла папку фотографий. Появилось несколько иконок. На некоторых был изображен дом Ракели в разное время дня. Другие записи были сделаны в темноте, и единственное, что на них было видно, — свет из кухни. «Вот, пожалуйста, смотри», — сказала Кая и направилась к бурно клокочущей кофемашине, заканчивающей варить вторую чашку кофе. Но Харри понял, что она деликатно ушла, чтобы позволить ему побыть в одиночестве. Все иконки были снабжены датами. На предпоследней стояло 10 марта, на самой последней — 11 марта. Ночь убийства. Харри затаил дыхание. Что он сейчас увидит? Чего боится? И что хочет увидеть? Его мозг был подобен растревоженному осиному гнезду, поэтому Харри рассудил, что чем быстрее он пройдет через это, тем лучше. И так до полуночи камера включалась 4 раза. Харри открыл первую запись, на которой значилось время 20:02:10. Темнота. Свет за шторами в кухонном окне. Но кто-то или что-то двигалось во мраке ночи, потому что камера включилась. Черт. А ведь тот парень в магазине советовал Харри купить более дорогую камеру модели Zero Blur. Или она называлась Noglow. В общем, такую, которая позволяет видеть все, что находится перед камерой, даже в кромешной темноте. Внезапно дверь открылась, и крыльцо озарилось светом. На пороге показался силуэт, который мог принадлежать только Ракеле. Она постояла пару секунд, а потом впустила в дом другой силуэт. Дверь за ними закрылась. Харри тяжело дышал носом. Миновало несколько долгих секунд, и изображение застыло. Следующая запись началась в 20:29:25. Харри включил ее. Входная дверь была открыта, но свет в гостиной выключен или сильно приглушен, и поэтому он едва разглядел, как из дома выскользнул силуэт, закрыл за собой дверь, спустился по ступенькам крыльца и исчез в полной темноте. Но в любом случае запись была сделана в 21:30, то есть за 1.5 часа до начала того промежутка, который судмедэксперты считали временем смерти. Так что главное еще впереди. Харри почувствовал, как у него вспотели ладони, когда он запускал третью запись.
начинавшуюся в 23:21:09. По двору проехала машина. Передние фары осветили стену дома. Автомобиль остановился прямо у крыльца, фары погасли. Харри вглядывался в экран, безуспешно пытаясь пробуравить мрак взглядом. —